Всем доброго дня! Рад вас всех приветствовать, видеть, слышать. По возможности, соответственно, пишите вопросы на живой гвоздь, потому что без этого никак. Сейчас будет короткое вступление, а потом мы уже пойдем с вами поскакать по новостям. Первое. Поскольку вот многие обратили внимание на фейковый административный материал, точнее, материал-то не фейковый, материал совершенно реальный, но на фейковые аккаунты. Один из фейковых аккаунтов. Фейковый — это не означает, что плохой, это означает, что он мне не принадлежит, поэтому, дорогие ребята, которые этим занимались, собирали новости, но благодаря как раз публичному обращению моему, они сказали, ну, их официальная позиция, в общем-то, была следующая. Это как раз, по-моему, экономика от Потапенко или по Потапенко, что-то такое, я не помню. Мне прислали просто скриншот, что они больше не будут публиковать материалы. Я вам сразу могу сказать, нет, вы не можете публиковать все материалы, если вы считаете нужным, потому что я благодарен вам за то, что вы сделали такое публичное заявление. Я не уверен при этом, при всем, что это приведет к изменению приговора суда, то есть, скорее всего, суд никоим образом не примет этого внимания. Более того, тот человек, который составлял и до сих пор слушает, соответственно, все мои эфиры для того, чтобы сделать административное, как говорится, посчитать административным приговором, не уверен, что отзовет свой административный материал. Так что, в общем, фундаментально я благодарен вам за вашу позицию. Но помните, скорее всего, это никак не повлияет на мою дальнейшую судьбу. Поэтому, если вы считаете, дорогие админы этого канала, что то, что вы свою позицию озвучили, вы каким-то образом компилируете материалы, за что я вам благодарен, вы распространяете доброе, светлое, вечное, потому что ничего ни противозаконного, ничего ни там экстремистского, упаси Господь, или еще чего-то. А с большой любовью к экономике, к труду людей, человеческой деятельности ничего в наших материалах нет, не было и не будет. Но за позицию действительно респект. Но остаются материал, как я уже сказал, не отозван из суда. Он по-прежнему есть. Во всех материалах, как я и говорил, во всех остальных материалах присутствует фейковый e-mail адрес, который ко мне не имеет никакого отношения, как минимум, при том, что, как я говорил выше, на госуслугах все наши адреса подтверждены. Но я вас буду держать в курсе дела. А ребятам респект, уважуха, делайте доброе, светлое, вечное, распространяйте, компилируйте. Только, пожалуйста, никогда не пишите, что вы являетесь официальным каналом, потому что для меня сейчас, сегодня и сейчас, это, в общем, такая история про борьбу за просто существование не в застенке, а в реальном поле. Ну вот, такова у нас сегодня жизнь, так развивается. Не могу сказать, что это правильно, на мой взгляд, это категорически неверно, но будем делать то, что мы обязаны делать, как говорится, и будь что будет. Это вот короткая ремарка к предыдущему моему выступлению, с респектом к ребятам, с обращением к официальному органу, что по формальным признакам было бы неплохо отозвать административный материал, потому что есть и у вас в вашем, как говорится, вашей частотной выборке должен быть данного рода скриншот. Плюс ко всему я вам сказал, что у вас во всех протоколах, дорогой официоз, присутствует фейковый электронный адрес, который, в общем, не имеет никакого отношения ко мне, но то, как вы направляете повестки и оповещения типа почтой, при том, что вы знаете, у меня дома ребенок малолетний, и тут круглосуточно находятся люди, и чтобы какая-то почта чего-то не доставила, это вообще вне грани доступа. Ну вот, имейте в виду. Так что я буду вас информировать, как будет развиваться. 15 числа первое рассмотрение административных дел, по-моему, в том числе включая и тот протокол, который теоретически должен быть отменен. Все-таки я вернусь к новостям, которые я хотел бы реально обсудить. Значит, это слияние банков Тинькофф и Росбанк. Значит, поскольку задаются вопросы не только инвесторами, но и обеспокоенными вкладчиками, подписчиками и всем остальным, я могу сказать следующее. Первое. С точки зрения инвесторов, на бирже произошел определенный рост акций, потому что объединение банка Тинькофф с Росбанком, входящим в группу господина Потанина, сам по себе фактор, говорящий о том, что Тинькофф и Росбанк будут в дальнейшем развиваться. Это положительная часть марлезонского балета. А вторая часть марлезонского балета куда более важная и значимая. Это классическая сделка слияния и поглощения, в которой принимает участие две очень разные структуры. К сожалению, мы с вами не знаем и вряд ли будем это видеть и знать, на каких параметрах будет происходить объединение корпоративных, даже не культур, а объединение корпоративных офисов. Вероятность того, что главной структурой будет Росбанк и вообще группа компаний Потанина, то, что я вот общаюсь в том числе со своими коллегами, которые входят в корпоративные, соответственно, структуры, высока. А к чему это приведет? Ну, я выскажу свое мнение. Значит, Потанином был бы я, и я бы ходил в совет директоров господина Потанина, то я бы не уничтожал бы ни бренд Тинькова, ни бренд Росбанка. Более того, я бы их осознанно распозиционировал, разнес бы их на корпоративный и частный сегмент, более того, разнес бы их с точки зрения корпоративной стратегии. Банк Тинькофф сделал все, что касается исследовательских продуктов, молодежного банкинга, малого бизнеса такого, в общем, чего-то такого живого, и оставил бы сам по себе бренд Тинькофф именно такой стильно модно молодежный. Все, что касается Росбанка, как раз это бренд куда более тяжеловесный, бренд более, скажем так, консервативный, корпоративный. И вот в этом контексте я бы сделал. Поэтому я бы не убирал бы самостоятельность, в том числе команды Тинькофф, в котором по-прежнему присутствует достаточное количество хороших менеджеров, маркетологов, ребят, которые имеют хороший банковский опыт, и позволил бы им, как это, чудить. Извините за, вот, наверное, простоту такого слога. Все, что касается ваших вкладов, ваших там, или работы с брокерскими счетами, особо здесь переживать не следует, потому что ни Росбанк, ни группа Тинькофф, ни сама группа компании господин Потанина, я не вижу, по крайней мере, сейчас какой-то необходимости, а я исхожу всегда из необходимости, проводить резкую реструктуризацию с сокращением издержек, которые всегда присутствуют при корпоративном объединении. И, в общем, это все вполне себе, они себе могут вытащить. С учетом того, что все-таки одна из главных компаний, несмотря на то, что находится господин Потанин под сам санкциями, а Норникель не находится под санкциями, вполне себе может позволить развитие группы компаний Тинькофф и группы компаний, соответственно, и вообще без Тинькова я бы делал бы экосистему. Уж будем честны, более того, с зарубежной такой зарубежной ориентации, потому что вполне себе рынки ближнего зарубежья и плюс ко всему работа с компаниями, которые имеют затруднения в платежах, она была бы в духе необходимости и потребности как самого Норникеля и его группы компаний, так и с иными металлургическими компаниями, которые, в общем, в этом имеют потребность. Поэтому вот сейчас, поскольку вы знаете, я много времени вынужден проводить с коллегами как раз по вопросам развития зарубежных офисов, потому что понятно, как иноагент у меня фактически есть запрет на профессию в Российской Федерации. Ну, то есть это все делается, все, что можно делать в России, это приходится делать с какими-то сложными схемами, что, в общем, не добавляет не только не оптимизма, но и, самое главное, не добавляет легкости в общении с теми или иными органами. Вот, поэтому я бы смотрел бы на развитие группы компаний Тинькофф именно как раз на такой, с международным прицелом. Это кратко, поэтому, в общем, не надо дергаться. Сейчас пока нет даже первичных каких-то признаков того, что вы можете остаться без вкладов, без ценных бумаг. Я имею в виду сам фактор объединения. Все, что касается внешних санкций по отношению к тем или иным, к Российской Федерации, ну, это уже тема отдельной беседы. Благодарен тем, кто нас поддерживает. И, с вашего позволения, перейду к вашим вопросам, которые поступают. Сергей Ефремов. Мальдивы отказываются от долларов в своих торговых операциях полностью. Хотелось бы комментарий. Сергей, я не знаю насчет того, как, насколько отказывается именно корпоративный сегмент или, соответственно, какая-то туристическая отрасль, я имею в виду, не в виде приема доллара как такового, но если произойдет замена на условный евро как таковой, ну, Мальдивы, во-первых, все-таки, будем честны, не очень большая экономика, является ли это каким-то далеко идущим трендом? Скорее, фактором здесь является то, что для курса... Мы с вами обсуждали на одной из наших с вами бесед. Сергей, я хочу просто вам напомнить, что мы с вами движемся в ту сторону, что в ближайшее время может произойти выравнивание евро и доллара. И я бы был склонен как раз пока, поскольку это может быть процесс как сравнивания доллара с евро, так и потом последующий расход... Ну, по крайней мере, этот процесс может вот этого какого-то передвижения затянуться на несколько месяцев, а то, может быть, и год, то я не исключаю, что это может быть решение такое ситуативное. На долгосроке говорить о том, что Мальдивы откажутся от доллара или там мир откажется от доллара. Открываем с вами сайт Свифта и, в общем, получаем все результаты. Там все пока что хорошо. Вклад в рублях под 16% или доллары под подушкой. Что лучше? Речь про суммы порядка 100-200 тысяч долларов. На короткий срок. Смотрите, если у вас доллар сейчас, то менять его в рубль и вкладывать под 16 или 18% бессмысленно. То есть здесь ключевой вопрос – это курсовая разница. То есть если бы у меня был эквивалент, 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов – это, ну, по там, самым скромным подсчетам, условно говоря, там 18 миллионов, там 18-19 миллионов. Я бы сделал так. Я бы положил бы на... Я бы оперировал бы короткими сроками порядка 3-6 месяцев и шел бы именно короткой итерацией. То есть я бы не клал бы по доллар. То есть доллар даже при его росте, потенциальном росте, даст меньший процент, чем рубль под 16%. Но не длинные договора, не годовые и не больше. Я бы шел бы так. Ответь, должны ли быть недра только в госсобственности без участия акционерного общества? Акционерных обществ, задает Сергей Кубышев. Дорогой Сергей Кубышев, я вообще, честно говоря, когда читаю подобного рода, ну, как-то вопросы, немножко удивляюсь. Я всегда задаю вопрос такого характера. А что вы подразумеваете под государством? Ведь государство, напомню, вот три классических вопроса. Государство – это кто? Государство – это что? И государство – это зачем? Государство – это совершенно конкретные менеджеры. То есть это все равно группа людей, которые тем или иным образом управляют или им передается наше право на распоряжение какими-то общественными функциями. Почему у этой группы людей должна появиться какая-то обособленная собственность? Вот поясните мне. Еще раз, давайте идти от печки. Для чего нам государство? Мы с вами, производители труда, нам по формальным признакам ни в каком аспекте вот эта кучка людей, неважно, где бы мы находились, в Эритрее, Буркина-Фасо, не нужна. То есть для производства труда никакая функция, группа людей, которая стоит в стороннем и которым мы должны за что-то платить под названием государство, не нужна. Ни для создания предприятий, ни для прокладки дорог, ни для создания оборонного бюджета, потому что все это кооперативно мы можем делать. Другое дело, что каждый из нас, даже там, строя завод, мы не можем заниматься всеми функциями. И мы говорим, что даже, кстати, функция законодательная, я вам напомню, для этого не нужна, опять-таки, группа людей, чиновников, которые потом узурпируют штуку под названием государство. Они говорят, государство для народа. Нет, нифига подобного. Государство для чиновников, больше ни для кого. И вот в этот момент мы должны задать вопрос, почему у этой группы должна возникать какая-то собственность? Никакой собственности у них не должно возникать. Мы им изначально, то есть если изначальный наш посыл к ним, что мы передаем вам право, наши деньги, для того, чтобы вы, например, мы не можем договориться до определенных о строительстве дорог, или у нас у каждого не хватает дорог, мы даем инвестиционный ресурс под названием налоги и вам передаем его для того, чтобы вы простроили дороги. Все. Или мы, хотя на самом деле это делаются частные компании, которые, в которых чиновники, которые узурпируют штуку под названием государство, распределяют те или иные условия. Единственная функция, которую мы можем с вами передать условно-безоговорочно, это судопроизводство. Потому что, как я уже сказал, судопроизводство арбитражного характера проводится обычными лигами, соответственно, торгово-промышленными палатами или там иными. То же самое касаемо административные правонарушения. Это правонарушения, которыми управляет обычно муниципалитет. А муниципалитет – это собрание граждан, а не какие-то отдельные надстройки. То есть это люди работают после работы. Они, как люди, производящие много труда, производящие много рабочих мест, продукты и всего остального, собираются и коллективно вершат правосудие в виде административных дел. Но единственная функция – это лишение жизни. И если лишение жизни не происходит, а в большей части государств и обществ, в первую очередь, пришла к тому, что лишение жизни не является высшей мерой справедливости, то вот единственную функцию, которую мы можем передать чиновнику, чтобы, поскольку у нас существует как раз буря возмущения и нужно этих людей как-то содержать, мы можем единственное, вот все, что касается вопросов смертной казни или около смертной казни, передавать некому чиновничеству. Вот в этом контексте, да. Но когда вы задаете вопрос, а почему госсобственность, я задаю вопрос, а почему у людей, которым мы передали функции управления, должна появиться какая-то своя собственность, собственность этой группы. То есть своя собственность, у меня не имеет права на собственность, на квартиры, дачи, все, что они заработали своим трудом, машин, вопросов нет. Но почему у этой группы людей, у чиновников, которые узурпируют государство, должна появиться собственность? Поэтому я могу сказать все то, что касается недра. Недра принадлежат той группе людей, которая ее покупает. В первую очередь, все. То есть вы какой-то свой труд обмениваете на недра. Не может существовать госсобственность как таковой. Ни на что. Вообще. Совсем. Надежнее вкладывать деньги в покупку долларов или золота? Татьяна. Татьяна, скорее долларов, чем золото, потому что специалисты Минфина, Центрального банка, в общем, подтверждают то, о чем мы с вами обсуждали в наших встречах, что они будут ослаблять доллар, поэтому, ну, в смысле рубль. Поэтому золото скорее нет, чем да, потому что золото – это глобальный тренд, а доллар – это наше с вами пасконное, самостийное, поэтому доллар. Когда доллар вырастет? Дорогая Ольга, процесс роста или не роста доллара давайте мы будем обсуждать с вами где-нибудь в середине лета. Потому что сейчас, вот завтра мы будем писать программу на четверг, как раз на архивный канал, по поводу прогнозов самого Минфина и Центрального банка. Поскольку они, в общем-то, тоже понимают вот этот срок, летний срок, когда им нужно пересматривать бюджет. И где-то в середине июня, если у нас с вами все будет нормально, мы с вами сможем сказать и вычислить курс доллара на конец года. Но в целом можно предполагать, что на сегодняшний день до середины года нет никакой необходимости поднимать доллар выше 100 рублей. А все, что касается ослабления, ну, вполне себе. Ставка 16 позволит сдержать инфляцию на прежних уровнях? Или сейчас спрос госсектора настолько значительный, что ничто не сможет удержать инфляцию? Хороший вопрос. Как вы знаете, ну, вот была программа, которая в том числе размещена на Потапенко прямом. Надеюсь, вы подписаны на него. Я сказал, что я не очень хотел комментировать пятничную новость, что ставка оставлена в тех же пределах, которые были до этого. Причина очень простая, что это было достаточно ожидаемо, новость какая-то достаточно нудная. И ставка не позволит сдержать инфляцию на этих уровнях. Ставку, по большому счету, нужно повышать где-то до 18,5 как минимум. И это к вопросу о депозитах, кредитах и всем остальном, потому что госсектор, безусловно, не только разгоняет на сегодняшний день спрос, как прямо, так и косвенно это относится и к зарплатам, и к выплатам, и все, что касается компенсации по СВО. Поэтому ставку надо выгонять Центробанк, поскольку, к сожалению, он использует единственный инструмент, который, на самом деле, инструментов у него, конечно, больше, существенно больше, и у Минфина существенно больше инструментов. Не надо этим заниматься, это не означает, что это правильно. Нет, это неправильно, гнать ставку так высоко. То есть существует куда больше инструментов для ограничения инфляции, но ставку, скорее всего, они выгонят до 18,5%. Как вы относитесь к либертарианству? Анна, я отношусь к нему весьма спокойно, вполне себе положительно. Считаю, что подобного рода течения будут развиваться и больше, и чаще, и как к анархокапитализму. Я себя все-таки скорее отношу к такому буддисту, я, можно назвать буддисту анархокапиталисту. Вот это было бы, наверное, правильно, потому что многие процессы я воспринимаю как само собой разумеющиеся, текущими. А либертарианство имеет право на существование, его будет все больше и больше, потому что надежды на чиновника, который олицетворяет собой государство, все меньше и меньше. Это нормально. Сумма старых кредитов под 500 тысяч рублей. Скажите, делать банкротство или выплачивать через приставом потихоньку? Ольга, я не знаю, к сожалению, вашей полностью ситуации, но мне вполне кажется, что вы можете сделать банкротство. Все зависит от вашей семейной ситуации. Потому что у меня у самого большой объем ипотеки, который надо еще выплачивать и выплачивать. Это не просто с учетом моих внешних обстоятельств, которых мы с вами обсуждаем. Вот. Поэтому я считаю, что вы можете попробовать произвести банкротство. Там есть ограничения, в том числе последующей вашей деятельностью. Если вы просто получите исполнительный лист, возникает, ну, как мне кажется, больше ограничений. А если вы делаете банкротство, ну, там вы все равно, в общем, сказать, оно тоже стоит денег, потому что вот 500 тысяч, опять-таки, зависит от ваших доходов, которые сегодня есть. Если вы не в состоянии их расплатиться, то я бы сделал банкротство. Покупать недвижимость в Эмиратах выгодно или невыгодно? Задает Андрей Иванов. Андрей, я бы сказал бы так. Сегодня бум роста интереса к Эмиратам уже ушел. Я изначально говорил, когда только эта вся история начиналась, она была... То есть на нашим риэлторским агентствам, которые образовались в Грузии, Эмиратах, в Турции, надо... выплатить часть денег, я считаю, российскому правительству, которое прямо или косвенно организовало панику у среднего менеджмента. И тем самым произошел просто колоссальный скачок роста спроса на турецкую или эмиратскую недвижимость. И та, и другая недвижимость не является привлекательной с точки зрения последующей коммерческой эксплуатации. Поэтому и до этого, и сейчас я бы не рекомендовал вам в нее вкладываться, потому что эта история про очень узкий сегмент и очень профессиональный сегмент. То есть там нужно обязательно, чтобы у вас было идеальное сопровождение не в моменте, а чтобы человек или компания имела хотя бы лет 10 опыта работы на этом рынке. Более того, подтвержденного опыта, и именно конкретно с объектами, которые они покупают и тут же продают. Ко мне часто обращаются девелоперы, в том числе и иностранные, с просьбой сопровождать их объекты с точки зрения инвестиционной привлекательности. Это, в первую очередь, там, Германия, Кипр и все остальное, да, в том числе и Эмираты. Я могу сказать, что многим из них я отказываю, потому что для меня крайне важно, чтобы у девелопера была практика выгодных объектов, ну, как минимум, особенно если касается зарубежного рынка, от там, 5, а то и реально 7 лет срока. Потому что все эти новоиспеченные компании я отметаю, простите. Ну, я консервативен, но за счет этого люди, которые со мной работают, не теряют деньги. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть под Потапенко прямой, потому что это правда очень важно. Там можно поддержать даже безопасно для вас и без всяких проблем. Вас не пугает национализация бизнеса? Я бы сказал бы так. Если вы смотрели наши программы достаточно давно, ну, по крайней мере, больше года, то все, что касается передела права собственности, мы обсуждали с вами и год назад. Уже сам подход к снаряду под названием так называемая национализация или переход права собственности – это всегда процесс очень болезненный. К нему нужно подходить, к самому процессу, очень неторопливо, а самое главное – осторожно. Ведь даже когда происходит слияние и поглощение характера абсолютно гармоничного и абсолютно прогнозируемого и просчитываемого, информационное пространство вокруг компаний, как которая поглощает, так и компании, которая поглощается или происходит даже дружественное объединение, как правило, закрывается. И поэтому крайне важно в момент слияния и поглощения процедуры, а, первое, произвести достаточно быстро, и, б, процедуры как входа в переделку корпоративного управления, так и выхода из этого. Не может быть в рамках той системы управления, в которой находится Россия, и будет находиться достаточно долго, при возникновении новых элит, о которых мы тоже обсуждаем с вами уже больше 2 лет, происходить, ну, иные процессы, кроме как всем хочется кушать. Сокращается внешнее поле все больше и больше. Это даже не санкционное давление, это просто нежелание вмешиваться в политику российского государства. Вот вы играете по таким правилам, вы считаете, что эти правила верные. Ну, все страны, Индия, Китай, все наши ближние, вот, так называемые друзья, более-менее крупные, они говорят, ну окей, хорошо, это ваша игра, играйте ее как-то сами. Поэтому национализация в этом смысле, ну, это тоже вполне себе условно естественный процесс. Естественно, неестественный, я бы его сказал. Пугает ли? Огорчает, я бы сказал бы. Понимаете, мы бегаем, вот, увеличиваем скорость беготни по граблям. Но уже это было не один раз. Очень хочется, чтобы за те 100 лет, которые мы с вами пробегаем, когда разрушалась Российская империя, которая кормила полмира и была там ведущей державой по зерну, пеньке, конопле и всему остальному. Потом мы ее превратили, мы стали делать искусственную индустриализацию, сделали так называемые советские республики, прошли через голод, гражданские войны, репрессии. И сейчас мы выбегаем только в версии лайт. Мне кажется, это вот такой затухающий тренд. Вот сейчас все очень похоже на 1917 год, только с каким-то таким дешевым уровнем.